Мы продолжаем нашу экскурсию по налоговым курсам. С вами по-прежнему я, Анна Березанская. Предполагаю, что вы с успехом закончили либо курс «Бухгалтерский учет. Теория и практика», либо «Основы бухучета для руководителей, менеджеров и технических специалистов». Вы понимаете, что любое физическое и юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, получающий доход или имеющий недвижимость, или автотранспортные средства и прочее, должны в соответствии с законодательством своевременно, полно и правильно платить налоги. Поэтому вы на перепутье, какую систему налогообложения стоит выбрать вашему предприятию или ИП, чтобы с одной стороны достойно выполнить свой гражданский долг перед государством по уплате налогов, а с другой стороны – эти самые налоги не переплатить, вытаскивая деньги из бизнеса. В прошлом подкасте я рассказывала об общей системе налогообложения, которую, как правило, применяет средний крупный бизнес. В этом подкасте речь пойдет о специальных режимах для малого бизнеса, компаний и предпринимателей. В рамках небольшого подкаста я предлагаю вам поговорить о двух наиболее привлекательных режимах, таких как упрощенная система налогообложения, в дальнейшем будем называть кратко УСН, или нежно упрощенка, и патентная система налогообложения, кратко ПСН. Пока вроде остроумный народ более нежно-интимного названия, как в случае с УСН, не придумал. Сущность и привлекательность УСН в том, что целый ряд налогов, а именно налог на прибыль, НДС, налог на имущество без кадастровой стоимости, заменяется единым налогом. Платить вышеперечисленные налоги на упрощенке нужно в исключительных случаях. Однако организации на УСН не освобождены от уплаты налога на имущество по недвижимости, у которой налоговую базу считают по кадастровой стоимости, а также не освобождены от уплаты транспортного, земельного налогов, НДФЛ за сотрудников и исполнителей по гражданско-правовым договорам и страховых взносов. Причем при уплате единого налога существует выбор объекта налогообложения. Первое. Либо с дохода надо платить 6%, второе, либо с доходов, уменьшенных на величину расходов, надо заплатить 15%. При этом регионы могут устанавливать пониженные ставки от 1 до 6% для объекта доходы и от 5 до 15% для объекта доходы минус расходы, согласно пункта 1 и 2 статьи 346.20 НК РФ. Позже я расскажу, в каком случае эти ставки повышаются. Но чтобы вас сразу большим объемом информации не перегрузить, а то у вас от всего этого начнется несварение ума. В курсе спецрежима для малого бизнеса вы узнаете, как рационально и целесообразно выбрать в вашей компании или ИП объект налогообложения в зависимости от сферы вашей деятельности, удельного веса, например, в расходах оплаты труда или материальных расходов, или удельного веса расходов вашей выручки. А может, ваша компания собирается покупать дорогостоящее оборудование, и эта покупка очевидно намного увеличит расходы вашей компании или ИП, а значит, уменьшит налог с разницы между доходами и расходами. И тогда преимущество при выборе именно за этим объектом налогообложения. Однако, к сожалению, не все желающие могут пополнить ряды так называемых упрощенцев. Есть определенные критерии, которым надо соответствовать для применения УСН. Во-первых, доходы за 9 месяцев прошлого года перед применением УСН не должны превышать 112,5 миллионов рублей. Причем эта сумма подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент дефлятор, установленный на следующий календарный год. Для примера, если компания с 2022 года захочет применять ОСН, то за 9 месяцев 2021 года ее доходы не должны превысить 116,1 миллиона рублей. Это скорректированная сумма на коэффициент-дефлятор. Во-вторых, средняя численность работников за налоговый отчетный период не должна быть более 100 человек. В-третьих, остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 миллионов рублей. Ограничения по размеру доходов и стоимости основных средств установлены только для организаций. Предприниматели могут не придерживаться этих лимитов. Упрощенка не распространяется на предприятия, имеющие филиалы. Представительство упрощенки не помеха. А также на организации, ведущие отдельные виды деятельности – банки, страховые организации, инвестиционные фонды и другие, перечисленные в пункте 3 статьи 346.12 НК РФ. А также, если организации и ИП ведут запрещенную для спецрежима деятельность, например, добывают полезные ископаемые, производят подакцизные товары и некоторые другие виды деятельности. Кроме того, доля других предприятий в уставном капитале не может быть более 25%. Если вы в этом году работаете на другом налоговом режиме, но очень хотите прямо в этом году перейти на ОСН, я вас вынуждена огорчить. Не получится. ОСН вы сможете применять только с начала года. Организации и предприниматели, желающие перейти на упрощенную систему налогообложения со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря календарного года, предшествующему календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную систему налогообложения. Но чтобы применять упрощенку, например, с 2022 года, уведомление о переходе нужно подать не позже 10 января 2022 года, потому что 31 декабря 2021 года – выходной. Когда крайний срок выпадает на выходной или нерабочий день, крайний срок переносится на ближайший следующий за ним рабочий день, согласно пункту 7 статьи 6.1 НК РФ. Но если вы планируете регистрировать новую компанию в этом году, вам ничего не мешает работать по упрощенной системе с момента регистрации, уведомив о переходе на упрощенную систему налогообложения не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе. Мы говорили с вами, что существует выбор объекта налогообложения – доход, либо разница между доходами и расходами. Так вот, организация упрощенцы вправе менять объект налогообложения ежегодно с начала года. Для этого надо уведомить налоговиков до 31 декабря предшествующего года. В течение налогового периода налогоплательщик не может менять объект налогообложения. В отличие от общей системы налогообложения, ОСНО, которая в основном считает доходы и расходы по методу начисления, а не по оплате, при ОСН доходы и расходы учитываются кассовым методом. То есть и доходы фактически полученные, и расходы фактически уплаченные. Неважно, каким способом – наличными, безналичными, по договору мены. Доходы регламентированы статьей 346.15, а расходы – статьей 346.16 НК РФ. Причем, это важно, перечень расходов закрыт. То есть доходы уменьшаются только на те расходы, которые регламентированы этой статьей. Более того, компании, уплачивающие налог со всего дохода, могут уменьшить его на сумму уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и больничный за счет работодателя, то есть за первые 3 дня. Однако не более чем на 50% исчисленного налога. Вдумчивый и предприимчивый налогоплательщик говорит себе: «Ну-ка я выберу систему 15% с разницы, и разницу либо изловчусь и сведу к нулю, либо покажу такие расходы, что под налогообложение пойдет, допустим, на рублей 15». Но не тут-то было. Мудрый законодатель тоже ведь не лыком шит, предусмотрел. Оказывается, компании, уплачивающие налог с разницы между доходами и расходами, не смогут свести налог к нулю, увеличивая расходы или занижая доходы. Так как минимальный размер налога в этом случае 1% от дохода. Однако в последующие годы разницу между ним и фактически начисленной суммой налога можно будет включить в расходы. А теперь о новациях по ОСН с 2021 года. Общие ставки 6% с доходов и 15% с разницы между доходами и расходами, с учетом, конечно, региональных послаблений, о которых я рассказывала выше, сохраняются для компаний и ИП на ОСН, у которых средняя численность работников останется в пределах 100 человек, и доходы с начала года не превысят 150 миллионов рублей. При увеличении численности сотрудников и или дохода ставки увеличиваются. При средней численности работников от 101 до 130 человек или доходов свыше 150 миллионов рублей до 200 миллионов рублей включительно, ставки составят для объекта дохода уже 8% вместо базовой ставки 6%, и для объекта дохода минус расходы 20% вместо базовой ставки 15%. То есть до тех пор, пока нет превышения по численности и или по доходам, ставки базовые, а при превышении уже повышенные. Для этих двух лимитов, базового и повышенного, в НКРФ также предусматривается ежегодная индексация. Повышенные ставки надо будет применять, начиная с квартала, в котором численность сотрудников превысила 100 человек или доходы превысили 150 миллионов рублей, учитывая при этом, конечно, индексацию. С упрощенки можно слететь, если превышены лимиты по итогам отчетного или налогового периода. Первое. Доходы больше 200 миллионов рублей. Второе. Средняя численность сотрудников более 130 человек. Третье. Остаточная стоимость основных средств более 150 миллионов рублей. Или открываются филиалы. Или компания начинает заниматься запрещенной для ОСН деятельностью. Или доля участия других юрлиц превышает 25%. Организация утрачивает право на применение ОСН с начала того квартала, в котором допущены указанные превышения и или несоответствие указанным требованиям. В прошлом подкасте я рассказала вам об общей системе налогообложения, ОСНО. В этом подкасте я привела общие сведения об упрощенной системе налогообложения, УСН. Конечно, более подробно обо всех нюансах упрощенной системы налогообложения вы сможете узнать, посетив курс «Специальные режимы налогообложения». Однако, чтобы вы могли грамотно выбрать, какую систему изучать, ОСНО или ОСН, кроме того, надо обязательно подумать о том, что у компании на ОСН нет выбора – платить или не платить НДС. НДС упрощенцы не платят, кроме некоторых исключительных операций. Иногда это оборачивается во вред. Упрощенцы не могут предъявить своим покупателям НДС. Покупатели же в этом случае не могут поставить НДС к вычету. Поэтому возможна потеря покупателей или заказчиков. Если же компания на ОСН, чтобы не потерять покупателя, все же выставит счет-фактуру покупателю, где отразит отдельно графу сумму НДС, его надо будет заплатить в бюджет, но право на вычет не возникает. В последнем случае слишком дорогая плата за дружбу с контрагентами. Поэтому на упрощенной системе налогообложения выгоднее работать компаниям и ИП, продающим свои товары, готовую продукцию, работы или услуги, населению. Или таким же компаниям и ИП на упрощенке. Организациям, работающим с крупными клиентами, выгоднее работать на общем режиме налогообложения. Поэтому, как мы видим, перед выбором режима налогообложения в бизнесе, а значит и обучение на соответствующем курсе в нашем центре, необходимо представлять, чем будет заниматься ваша организация или ИП, кем будут являться ваши покупатели или заказчики, физические лица, организации. Они работают на общей системе или на упрощенной системе налогообложения. В результате моего краткого рассказа вы смогли понять, что упрощенная система налогообложения не так проста, как заявлено в ее названии, но все же проще, чем общая система налогообложения. Да понял я, понял! Или поняла, думаете вы. Действительно, учет для маленьких попроще, чем для больших компаний. Но я только стартую в бизнесе. И так-то боязно вступать в новое. А тут еще такие налоговые заморочки. Может, есть что-то попроще, а? Есть-есть, но только для индивидуальных предпринимателей. Компании туда не пущают. Это патентная система налогообложения ПСН. Давайте коротенько расскажу. А уж за деталями это вам прямиком на курс спецрежимы для малого бизнеса. Так вот, если вы работаете на патентной системе, то вы не заморачиваетесь на уплату НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности. Налога на имущество физических лиц, используемого в предпринимательской деятельности в рамках ПСН и НДС. Предприниматель получает от налоговых органов специальный документ – патент, который является разрешением на ведение какого-либо вида деятельности. То есть патент – это, по сути, плата за осуществление этой деятельности. Купить его можно хоть на месяц, попробовать, хоть на два, хоть на три, но не более 12 месяцев и только на один вид деятельности. Собираетесь заниматься разными видами деятельности, тогда приобретайте разные патенты. Более того, ПСН можно сочетать с другими налоговыми режимами, например, УСН. Если второй, третий и так далее виды деятельности, которые предприниматель ведет, не попадает в патентную систему налогообложения согласно НКРФ. Кстати, про виды деятельности. Их перечень ограничен теми, которые предусмотрены статьей 346.43 НКРФ и насчитывает 80 наименований. При этом органы местной власти имеют право на региональном уровне дополнять этот список, а вот уменьшать не могут. Там и парикмахерские, и косметические услуги, и ремонт жилья и других построек, и монтажные, электромонтажные, санитарно-технические сварочные работы, химчистка услуги прачечной, автотранспортные услуги по перевозке грузов, пассажиров, услуги общественного питания, розничная торговля и множество других. Индивидуальный предприниматель может работать в одиночестве, а может выбрать себе, набрать себе команду сотрудников-единомышленников. Но задружиться в рамках патентной системы можно не более чем с 15 работниками. Это регламентированная средняя численность наемных работников. И еще. Работа на ПСН, надо трепетно следить за своим годовым доходом на ПСН. С начала года доходы не должны быть больше 60 миллионов рублей за год. В противном случае слетаешь с этого режима. Именно поэтому предприниматели обязаны вести книгу доходов, чтобы было видно, когда доход зашкалит за этот лимит. А вот составлять и подавать декларацию государство от ИП не требует. Но нет у него такой обязанности. Порадуемся. Вот теперь мы и подошли к объекту налогообложения. Абсолютно неважно для подсчета стоимости патента реальный, фактически полученный доход предпринимателя. Потому что объектом налогообложения является потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта Российской Федерации. При продаже патента вот этот потенциальный доход и умножается на ставку 6%, хотя регион может ставку снижать по каким-то видам деятельности. Государство не волнует, какой на самом деле фактический доход получит предприниматель, хоть в несколько раз больше, чем потенциальный. Повторю, считают сумму патента, исходя из потенциального, установленного субъектом РФ дохода по виду деятельности. Государство, фактические доходы предпринимателя начинают волновать, когда реальные доходы налогоплательщика от реализации по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, превысят 60 миллионов рублей с начала года. Тогда предприниматель теряет право применять этот режим, для чего, собственно, и ведется книга доходов. Но это не вся налоговая нагрузка на предпринимателя. ИП на патенте обязаны перечислять фиксированные страховые взносы за себя. А если потенциально возможный годовой доход оказался выше 300 тысяч рублей, надо перечислить еще и дополнительно пенсионные взносы по ставке 1%. Их считают суммы доходов, которые оказались выше 300 тысяч рублей. А если у предпринимателя есть работники, то с этих выплат предприниматель на патенте платит страховые взносы, как и все прочие работодатели, и удерживают из доходов работников НДФЛ, выполняя роль налогового агента по удержанию и перечислению этих сумм в бюджет. Ну, все понятно объяснила. Вступаете вы со мной в мысленный диалог. Уговорила. Хотим работать на этой системе. Как в нее вступить-то? И как оплатить удовольствие стать честным налогоплательщиком? Да все несложно. Предприниматель подает заявление о своем намерении работать на ПСН в налоговую инспекцию. Минимум за 10 дней до начала применения ПСН. А налоговики обязаны выдать патент в течение 5 дней с даты принятия такого заявления или уведомления об отказе в его выдаче. В НКРФ четко прописаны основания для отказа. Патент или уведомление об отказе выдачи патента выдается ИП под расписку или передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения. Относительно оплаты. Если вы купили патент на срок меньше 6 месяцев, то вы его оплачиваете в полном размере не позднее срока окончания действия патента. Если же вы купили патент на срок от 6 до 12 месяцев, тогда оплачиваете за два раза. 1/3 суммы налога заплатите не позднее 90 календарных дней после начала действия патента, а оставшиеся 2/3 суммы налога оплатить не позднее срока окончания действия патента. А вдруг что-то пошло не так, и предприниматель решил закрыть ИП, но срок действия патента еще не прошел? Тогда необходимо произвести перерасчет суммы налога и доплатить оставшуюся сумму не позднее 20 дней со дня снятия с учета налогоплательщика в налоговом органе. Надо сказать, что предприниматель может уменьшить стоимость патента на 3 вида расходов. Первый вид расхода – обязательные страховые взносы, начисленные и уплаченные в этом же налоговом периоде. ИП без сотрудников может уменьшить стоимость патента на всю уплаченную сумму страховых взносов, а ИП с сотрудниками – лишь на 50%. Второй вид расхода – пособие по временной нетрудоспособности, выплаченной за счет работодателя, но это за первые 3 дня болезни. И третий вид расхода – это взносы по договорам добровольного личного страхования, заключенным с лицензированными страховыми организациями. Я поведала вам лишь общие сведения о патентной системе, а уж нюансы, примеры расчета патентного налогового платежа, ссылки на нормы НКРФ – все это вы подробно узнаете в курсе «Спецрежимы для малого бизнеса». Продолжая наш с вами мысленный диалог, я предполагаю, что, прослушав мой рассказ, вы себе думаете. Вот собираюсь я стать предпринимателем. Думаю, какой бы мне налоговый режим выбрать. Ну, явно, что упрощенка проще, чем общая система налогообложения. А патентная система попроще, чем УСН. А может, государство еще что-нибудь эдакое придумало, чтобы вести бизнес честно, то есть налог платить, но небольшой. А главное, ну не заморачиваться на ведение налогового учета. Есть такой режим, отвечу я вам, и называется он налог на профессиональный доход, кратко НПД. Он для так называемых самозанятых граждан. Но надо же в лучших рекламных традициях и интригу закрутить. Поэтому я не буду вам о нем рассказывать, иначе я лишу вас стимула отправиться изучать небольшой, компактный, информативный курс «Спецрежимы для малого бизнеса». В прошлом подкасте вы узнали о специфике общей системы налогообложения, которая читается в нашем учебном центре «Специалист» на курсе «Налогообложение. Ведение налогового учета. Проблемы и решения». В этом подкасте я рассказала вам о налоговом курсе, заточенном исключительно на малый бизнес, спецрежимы для малого бизнеса. Вам решать, по какой системе ваша организация будет платить налоги. Мы же со своей стороны предлагаем вам в помощь 2 эти налоговые курса. За вами право выбора. С вами была я, Анна Березанская. Ждем вас в учебном центре «Специалист».